Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С нами Константин Боровой. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Лена.
Сначала я подсунула Константину Боровому, ну, не самую веселую тему, но, тем не менее, важную и нужную. Будет ли Советский Союз на месте бывшего СНГ или не будет Советского Союза? Это мы с вами еще обсудим. Но нам повезло в том, что прямо под наш эфир вернулся Михаил Саакашвили в Киев. Мы все редакции сейчас смотрели это триумфальное возвращение. Мы очень боялись, что его забьют штативами. Это было действительно страшно. Наш корреспондент «Радио Свобода» украинской, который вел репортаж, он все время повторял два слова – «жах» и «бардак». «Жах» и «бардак» – это ужас и бардак. Такого кошмара, он говорит, не было даже при встрече с Евровидения Джамалы. Говорит, что вот действительно… Количество корреспондентов, камер, которые давило Михаила Саакашвили, превзошло все возможные ожидания. Такого он не видел за всю свою практику журналистскую никогда, наш корреспондент. И, конечно, было очень страшно за детей, потому что когда мы увидели, что Михаил Саакашвили выходит оттуда с ребенком, он как из огня вынес своего маленького сына, я еще подумала, господи, как же он еще дышит, этот малыш. Рядом стоял взрослый мальчик, который улыбался, ему это все, в общем, понятно, понятнее было. Супруга стояла рядом, его голландская. В конце концов, все они вышли благополучно из этого ада, в котором они оказались, целыми. И после этого Михаил Саакашвили сказал речь. Ну, некоторые слова сказал, мы дадим вам сейчас послушать.
Я вернулся в Украину, где я прожил больше 12 лет своей сознательной жизни, где я учился в университете, где я служил в вооруженных силах 2 года, где я был участником обоих Майданов активным и одним из организаторов первого Майдана. Я вернулся в страну, которую люблю, я вернулся в страну, знакомую, любимую и знакомую до слез. Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, что кого-то разрушать, что-то разрушать. Разрушать, мстить – это вообще не мой стиль. Я вернулся сюда делать то, что я лучше всего умел всегда делать. Строить и то, что мне не дали сделать в Одессе. Да, в Одессе я построил Одессу Рени, пару и других объектов, но мне не дали сделать большое строительство. Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой участвовать в строительстве новой Украины. Украине не нужно 50 лет ждать, как говорят эксперты, чтобы догнать другие страны. Это унизительно. Украине можно сделать рывок. Украина обязательно будет самой успешной страной в Европе.
Итак, он приехал строить. Я хочу, Константин, чтобы вы сказали, вы верите в то, что он будет строить? Потому что, конечно, вы помните в последние месяцы уже его жизни в Украине, его обвиняли в том, что он разрушитель, что те люди, которые его поддерживали, обвинялись в том, что они не понимают, что это фактически угроза украинской государственности. И вот он сегодня говорит, нет, вы неправильно меня видите, я приехал строить. Как вы его видите, вот,
ну,
возвращение?
Во-первых, очень важный момент, о чем, наверное, вы понимали и говорили, я говорил. Исторический процесс необратим. Есть законы развития. И, скажем, 2-3 года назад, когда мы говорили о том, что Михаил Саакашвили вернется, Украина будет развиваться как полноценное государство, и эти барыги будут отстранены от власти. Огромное количество парохоботов говорило, нет, все, Михаил Саакашвили больше никогда не будет в Украине, эта история закончена, никаких реформ не надо, реформы идут, Петр Порошенко ведет необходимые реформы. Известные журналисты писали, какие реформы, сколько сотен этих реформ. Вот. Исторический процесс остановить нельзя. Это, кстати, урок и Путину тоже. Можно Росгвардию создать, ОМОН, все что угодно, там все заминировать, везде положить подушки. Исторический процесс отменить нельзя. А исторический процесс – это закон развития. Общество развивается. И не сегодня, но завтра российское общество откажется от этой авторитарной модели, снесет этого Путина и всю его команду, и там кто-то окажется в тюрьме, кому-то придется бежать за границу. Это законы развития. Отменить эти законы невозможно.
Нет, но есть, может быть, закон развития еще другой, который состоит в том, что Путина мирно переизберут. Вот такое развитие вы не допускаете. Вот не снесут, а переизберут. Дождутся, когда он там доправит до 100 лет, и переизберут.
Я надеюсь, что это будет мирный процесс. Так же, как и вы, потому что мы не хотим революции, которую призывает там Лимонов, Удальцов, там, тот же Навальный. Нужен мирный процесс возвращения демократии в России. Включение процесса, который позволил бы власти меняться, и все, больше ничего. Ничего особенного там никто не требует. Конкуренция, вся эта изоляция, которая привела к абсолютно парадоксальной ситуации вот с этим сухим, это же отсутствие конкуренции, это вот импортозамещение в условиях отсутствия конкуренции, непотизм, это все, что создает ну, просто опасные для жизни условия для граждан.
Вы знаете, ну, я надеюсь, нас зрители нас простят, что мы отвлечемся немножко вот на ту историю, о которой вы сказали, она совсем не по нашей теме, но меня это тоже поразило, буквально вчерашнее сообщение, что уже установлены виновники, это летчики, которые неправильно себя вели, потому что нужно было не так сажать, а так сажать, и потому что они довели машину до того, что с машиной было все в порядке, говорится. Все было прекрасно, они просто неправильно ее посадили. Вопрос. То есть полностью, абсолютно остается закрытым. А что же случилось в воздухе? Почему они вообще повернулись? И почему они начали садиться? Эта вся часть истории отрезается, которая касается, собственно, самолета. Как будто бы ее не было. Вдруг какие-то два сошедшие с ума летчика решили зачем-то вернуться в Москву и очень плохо справились с посадкой. Вот все, что мы теперь знаем про этот самолет.
Ну, это нормально. Было бы странно ожидать, что кто-то будет обвинять там Чемезова в протекционизме. Ведь была прервана процедура создания вот этого проекта, самолета, на основе там каких-то протекционистских решений, были сокращены там необходимые испытания, были приняты решения о приобретении этих недоведенных самолетов. И теперь необходимо, ну, просто закрывать этот проект, потому что продать его никуда невозможно. А, извините, я вот позавчера летел из КАН, российской авиакомпании. Это первый вопрос, который я задал. А самолет, на котором мы летим, это не суперджет сухой? Мне сказали, нет, нет, не волнуйтесь.
Значит, за границу мы его не выпускаем.
Да.
Но при этом, да, но не выездной, не вылетной. Но при этом вот заканчивались вчера все эти сообщения ровно бравурными, такими, знаете, вот агрессивными заявлениями конструкторов, директоров, каких-то там глав вот этих вот всех этих корпораций, что мы будем его выпускать. Ни о каком снятии, ни о каких, не может быть и речи. Может быть, идти речь о модернизации, но в рамках модернизации. Никак это не связано с катастрофами. Но давайте все-таки вернемся немножечко еще пока что в Украину. И вы действительно ждете, что Михаил Саакашвили в самом деле начнет строить там, буквально строить, как он отстроил Грузию, и что у него появится такая возможность. Если она появится, то из чего? Денег-то нет.
Понимаете, там существует некоторый набор проблем в Украине, которые надо решать. Вторичные проблемы – это проявление вот основных, это коррупция, это нецивилизованное поведение олигархов в экономической, в политической жизни, там, ну и так далее. А первичные проблемы – это государство, в котором нет полной политической конкуренции. И эта конкуренция просто фактом избрания Владимира Зеленского, она появилась. Появились новые политики, будут появляться, и дай бог, и будут отстранены от власти политики старого образца. Ну, необходимо реформировать армию. Но не могут эти толстопузые генералы советские вести боевые действия. Они воровать умеют, а боевые действия руководить современной армией должны выпускники западных академий. Они должны появиться. Зеленский призвал украинцев со всех сторон, так сказать, света приезжать. Ну, да вот Аркадия Бабченко там СБУ уговорила там на какую-то операцию. Ну, понятно же, что это СБУ – это порождение вот той старой системы КГБ, с которой, между прочим, Саакашвили и Вано Мирабишвили начали бороться в первую очередь – отстранение от власти бывших КГБшников. Не бывает… Вот то, что мне сейчас там возражали про Хабота, что это СБУ, это КГБшники, да, там чекисты, но патриотичные. Но не бывает патриотичных чекистов. Это чекисты в первую очередь. Знаете, и отсюда коррупция, отсюда крышевание порта.
Я уже не говорю про сегодняшнюю историю, комическую, грустную, чудовищную, когда в прямом эфире показывает нам Данилюк, новый секретарь Совета Безопасности, пустые стены, выдранные провода и полностью унесенные компьютеры из секретной комнаты, серверы, да. Серверы. Ничего нет, ничего не оставили. Это просто шок, конечно. Это все тоже некоторые службы, которые этим занимаются.
Но уже три уголовных дела возбуждены против Порошенко. И понятно, что...
Ну, это против, наверное...
Я знаю, что вы тоже испытали это давление парохоботов, собственно говоря, пропагандистская компания.
Это тяжелая, тяжелая, тяжелейшая.
Это пропагандистская компания, очень грубая, была, очень похожая на то, что делает сегодня там Пригожин, Кремль. И это грубая пропагандистская компания, попытка воздействовать на сознание свободных людей, украинцев, обмануть их, просто обвести вокруг пальца, объяснить им, что Зеленский – это Путин. Ставленник Путина, Путин, да. Что или там Коломойского, или там предатель. Ну вот там о Бабченко мы говорили. Ну понятно же, что это первый аргумент, который выдвинули, и он это начал повторять ему, СБУ. Что Путин пытается продвинуть своего кандидата. И он это повторял.
Ну, дело в том, что если уж Петр Алексеевич назвал все население Украины Путина, всех 31 кандидата он назвал Путина, потом население Украины Путин, потому что если они не голосуют за него, значит, они голосуют за Путина. Ну, что тут уже говорить? Конечно, такая концепция была, но слава богу, что все уже позади, что хотя бы этот этап, когда каждый был Путин...
К сожалению, не все позади.
Не все позади, но я имею в виду, что...
К сожалению, агентурные сети российские все еще существуют в Украине, очень активны, и прохоботы продолжают работу. Пропагандистская кампания идет уже не от администрации президента, а из каких-то других центров. Но она идет, это видно по социальным сетям. Работают эти агентурные сети, идет пропаганда. Пропаганда антиукраинская. Из Украины, извне Украины, из России,
под предлогом того, что она как раз украинская и проукраинская.
Конечно,
под маской проукраинская идет антиукраинская. Это такой очень сложный, конечно, заход, но нам он понятен. Тем, кто с этим столкнулся, нам он понятен. Но, опять же, будем надеяться, что хотя бы сегодняшний день будет светлым для Михаила Саакашвили, который поест борща своего. Он сказал, что соскучился безумно, посидит с друзьями. И он очень благодарен Зеленскому. А что будет дальше, мы судить пока не беремся. Поздравим его. И перейдем к главной теме нашей программы, к этому то ли Советскому Союзу, то ли не Советскому Союзу, который показали нам сегодня. Теперь уже в Астане же нельзя говорить, это же не политкорректно.
Да, Нур-Султан.
Вот хоть оттянет. Давайте вы будете говорить Нур-Султан, а я буду говорить Астана.
Давайте.
Давайте так, распределим роли. Показали
Астана,
нам сегодня...
значит, столица. Астана, да. Нур-Султан. Можно так говорить.
А может так? Астана Нур-Султановна.
Да.
Красиво. Красиво мы придумали. И вот сегодня состоялось там вот такое мероприятие. Они все собрались, важные люди, президенты многих стран СНГ. Конечно, никакой Украины там даже близко и быть не могло. Хотя Беларусь приехала, а вот Украина соседка нет. Но мы сейчас посмотрим сюжет, о чем они говорили, и начнем обсуждать с Константином и с нашими гостями из Беларуси и из Киргизии. Вот давайте смотреть сюжет.
29 мая в столице Казахстана Нур-Султане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. В совет входят 5 стран – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. На этом заседании, помимо глав государств-членов Союза, присутствовали президент Молдовы как наблюдатель при Союзе, президент Таджикистана в качестве почетного гостя и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Основным направлением Союза заявлено решение экономических вопросов между странами-участницами. Президент России Владимир Путин в своем выступлении расширил сферу деятельности Союза.
Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые и новые области, в том числе социальную и трудовую политику. Отмечу подготовку Евразийской комиссии соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза.
На заседании звучали идеи о суверенности Союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии и бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян положительно высказался о независимости хотя бы в цифровой сфере.
Впервые в рамках Евразийского экономического союза нами задумана такая конструкция нашей цифровой повестки, которая позволяет нашим странам в полной мере на равноправных основах реализовать свой цифровой суверенитет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался найти баланс между сотрудничеством в Союзе и вне его. По мнению политика, такая позиция позволит увеличить количество участников.
Активность на внешнем контуре и новых направлениях не должны причинять ущерб основной деятельности по отмене барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле. Тогда и не будет проблем привлечения новых стран, которых мы хотим видеть в этом союзе, они сами придут в этот союз.
К этому заседанию Высшего Евразийского экономического совета Назарбаева назначили почетным председателем. Лукашенко отметил эту тему отдельно.
Не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжить положительного для нашего союза. Выжить.
Сам Назарбаев призвал сосредоточиться на взаимодействии и торговле внутри союза и даже назвал проблемы, которые происходят по причине импорта из-за рубежа.
50% инфляции мы получаем от импорта этих товаров. А если посмотреть, что мы импортируем, то, что мы все производим. В рамках комиссии мы должны составить такую группу людей, которые проанализируют и скажут, молоко производится молочное в Белоруссии, в России, продовольственная пшеница в Казахстане и так далее. Население общее наших стран составляет 184 миллиона человек. Это огромный рынок потребление сбыта, если мы по-нормальному разберемся, будем работать, и нам никуда вообще можно и не выходить. Внутренний рынок достаточный.
Ну вот телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому я прошу наших слушателей звонить и говорить, напоминает вам это Советский Союз, не напоминает, кажется ли вам, что идет движение туда, например, хотя бы по, судя по предложению Владимира Путина, объявить общим для всех стран постсоветского пространства трудовой стаж. То есть, если вы работали в Армении и переезжаете на старости лет в Россию, вам засчитывается ваш трудовой стаж, хотя Армения была уже самостоятельной.
При начислении пенсии.
Чего?
При начислении пенсии.
При начислении пенсии, конечно. При начислении пенсии засчитывается трудовой стаж, который был с вами наработан в независимой уже Армении от Советского Союза, не имеющей уже никакого отношения. Одно дело, когда была страна, вы там поработали где-то, а другое дело, когда это были уже разные страны. Итак, с нами на связи Анатолий Лебедько из Белоруссии. Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
Очень вас Приятно слышать. Это лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий. И я хочу вас спросить, у вас, когда ваш лидер вашей страны едет на такие мероприятия, вы как к этому относитесь? Как к чему-то формальному? Или вам каждый раз не по себе, что он там услышит? Или вам кажется, что он сдаст какие-то позиции? Вот как вы расцениваете такие встречи, в которых он принимает участие, бывшего постсоветского пространства?
Ну, я сейчас позиционирую себя больше как руководитель Центра «Европейский диалог». А что касается поездок Александра Лукашенко, то сегодня в Беларуси, наверное, самая обсуждаемая тема, что президент Казахстана подарил ему клюшку для гольфа. И у нас сразу же мы посмотрели в сторону бюджета, и не дай бог Александр Григорьевич увлечется этим новой забавой, этим хобби, и у нас начнутся массово и активно строить поля для гольфа, как в свое время десятилетиями уже строим ледовые дворцы, потом, правда, сами не знаем, что с ними делать. То есть это, я хотел сказать, что не является повесткой дня для среднестатистического гражданина Республики Беларусь. Я вот как раз сегодня входил в народ, общался и задавал вопрос людям, какой вопрос бы они задали Александру Лукашенко. Так вот, никто не вспомнил, что он сейчас где-то находится за пределами страны, что он что-то там для них выбивает, какие-то квоты. Все задавали вопросы приземленные, говорили о очень маленькой пенсии, о том, что есть огромные проблемы в медицине и о том, что семимильными шагами развивается коррупция в стране и о том, что пора бы Александру Григорьевичу уйти на покой. Вот это повестка сегодняшнего дня среднестатистического гражданина Беларуси. Но и политически активные люди не ожидают, что там что-то произойдет необычное, потому что это не есть площадка, где принимаются решения, которые очень сильно интегрируются или которые очень сильно меняют жизнь среднестатистического гражданина, будь то Беларусь, будь то Армения или Российская Федерация. Конечно, для нас больше интереса, что происходит в двусторонних отношениях между официальным Минском и Москвой. Вот здесь гораздо больше интриги, гораздо больше рисков и вызовов. Или, к примеру, то, что имеет место быть сегодня в Украине, потому что мы понимаем, что если в ближайшей перспективе Украина начнет делать позитивные, успешные реформы, то на постсоветском пространстве появится новый позитивный центр, вполне привлекательный, как альтернатива тому, что сегодня делают лидеры там, нескольких тюбетеек и нескольких ушанок в Казахстане.
Кстати, об Украине. Сейчас нам звонит Наталья из Киева. Это очень редкий случай, когда нам звонят из Украины, потому что у нас телефон прямого эфира рассчитан бесплатный на Россию. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно,
здравствуйте, Елена. Да, я услышала о видеоматериале, представленном Танюнюком, и хотела бы сделать некоторые замечания.
Пожалуйста, пожалуйста.
По поводу выданных розеток. Значит, я хочу подчеркнуть, что приведенный Александром Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО, той самой организации, которую нынче возглавляет. Он был снят, видеоматериал, в отдельных помещениях администрации президента Украины.
Да, он это сказал.
Улица Банковая.
Да.
Вот. А главный ситуационный центр СНБО находится на улице Болбочана. И оборудование помещений находится в полной целости и сохранности,
очень
работает
хорошо
в штатном режиме.
Да, Наталья, вы подождите, я вас... Нет, не отключайтесь. Да, абсолютно все правильно. Он так и сказал, что он находится... Кстати, тогда просто объясните, почему он там находился в этот момент, именно в администрации президента, и именно там проверял вот эти компьютеры.
Он проверял. Но дело в том, что Александр Данилюк является руководителем вновь назначенным СНБО. И говорил он о ситуационной комнате, в которой находится в полном порядке и вовсе не разграблена. Вот о чем мое замечание.
Он говорил о комнате, которая не разграблена, а демонстрировал ту, которая разграблена. В этом ваше замечание.
Верно. Но повторяю, он называл эту комнату ситуационным центром СНБО, организацию, которую он сам возглавляет. А совершенно другие помещения, находящиеся по другому адресу, а именно в администрации президента на улице Банковой.
Вот, вы знаете, Наталья, я вам очень благодарна за это уточнение, но это совершенно то, о чем я и думала, когда смотрела этот сюжет. Он действительно говорил, что это центр управления Совета национальной безопасности, но я нахожусь сейчас на Банковой, в помещении в здании президента. И я подумала, например, вот вы-то знаете, где... Я подумала, что он там и находится, этот центр. Вот, например, у меня было такое четкое ощущение, что он там находится. То есть он никак не кривил против правды. Он говорил, что он на Банковой. Но мне казалось, что он в этом центре. В этой истории нужно еще разбираться. Но вы не отрицаете того факта, что их оттуда выдрали, вынесли. Правильно?
Просто уточнение.
Спасибо вам. Спасибо большое, что к центру, собственно, который находится по другому адресу, это не имеет отношения. А это имеет отношение к управлению, к администрации президента, и он там оказался. Может быть, он там оказался ровно по своей новой должности. Он руководит безопасностью, и нужно посмотреть, как там с компьютерами в администрации президента. Может быть, такой, и он их там не обнаружил, руководить пока нечем. Я имею в виду вот это. Наталья, спасибо прямо огромное, что вы нам дозвонились. Все теперь знают точно, как и где, что находится в Киеве, вернее, находилось в прошедшем времени. С нами на связи Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте. Аркадий, здравствуйте, очень приятно вас слышать и видеть. Мы, конечно, понимаем, что это мероприятие, которое проходит сейчас в столице Казахстана. Конечно же, оно широкая аудитория, но никак не может затронуть ее души и сердца, как, например, возвращение Михаила Саакашвили. Конечно, этим мало кто интересуется. Но, тем не менее, вы эксперт, вы политический эксперт, экономический. Как вы считаете, вот... В таких пробросах, которые, например, не позволил себе, а которые в предложениях, которые делает Владимир Путин своим коллегам, чувствуется что-то такое большее, чем формальная встреча? Чувствуется ли какое-то желание Владимира Путина объединить это все вокруг себя? У нас, к сожалению, нет звука. У нас, уважаемые продюсеры, у нас нет звука Аркадия Дубнова, к большому сожалению. Константин, придется вам ответить. Хорошо. Вы чувствуете, что Владимир Путин хочет как-то этих людей, которые сидят за круглым столом? Вообще чувствуете ли вы, что он лидер там неформальный?
Все сложнее. И мы видели на примере Нурсултана Назарбаева и на примере Лукашенко, что Путин вызывает скорее чувство опасности у этих лидеров, чем желание сотрудничать с ним в разных областях. Хотя совершенно очевидно, что экономическое сотрудничество, об этом многие говорили, подчеркивали даже президент Армении, вот экономическое сотрудничество необходимо всем. Тем более, что речь идет о, в некотором смысле слова, спонсируемом России экономическом сотрудничестве. Это всем нужно, все этому рады. Вот. Но уровень разговора сегодняшний, конечно, это больше похоже на встречу пациента с психотерапевтом. Понимаете? Начать на форуме Еврозес, вот этом претендующем на влияние, так сказать, мировое, обсуждение вопроса пенсионных книжек, да, или стажа, или включения пенсионного стажа Советского Союза. Но это называется, есть такое выражение, да, доцеловаться до мышей, да? Но вот это что-то из этой области. А Путину необходимо... Я, кстати говоря, посетил несколько экспертных сообществ, прежде чем к вам прийти. Никто не обсуждает проблемы Еврозес, вот это совещание, просто вообще никто. А пропагандистские каналы российские только об этом и говорят. Причем вкрутят в цикле, выступление Путина, значит, Саркисян, ну, всех.
Так вот в чем идеологическая задача показа такого, даже вот, наверное, отвлекли от Украины какое-то количество ресурсов?
Не думаю, что кого-то это заинтересовало, Евразес. Психотерапия. А Путину необходимо ощущать себя лидером. Вот. И службы, прислуга делает все от нее зависящее для того, чтобы у него это ощущение возникло. И, в общем, аргументов-то мало, понимаете? То есть вот картинка. В основном картинка, содержательная часть, это тоже очевидно, уже не важна. Сказать нечего, говорить не о чем.
Но важно ощущение того, что вот мы вместе, у меня есть союзники, и я среди этих союзников не на последнем месте. Вот Аркадий Дубнов, наладилась связь с вами. Еще раз, если можно, сначала ответьте на вопрос. Ощущает ли Путин себя лидером на этом собрании? И чувствует ли они его по вашему внутреннему чувству? Чувствуют ли они его своим лидером?
Меня слышно?
Теперь уже да.
Хорошо. Значит, здесь две составляющие. Первое – это то, о чем вы спрашиваете. И второе – как бы пропагандистская пиаровская составляющая. Я полагаю, что Путин отдает себе отчет в том, что на огромном постсоветском пространстве очень большое количество людей, живущих за пределами России, метрополии, и не обязательно являющихся, так сказать, не принадлежащих к титульным нациям, да, а все остальные, очень фрустрируют по той стране, которая как бы их оставила, да. Это правда. Позвольте мне это утверждать. Я, в общем, достаточно по-прежнему много общаюсь с людьми вне элит и находящихся вне, так сказать, преуспевающего большинства или меньшинства, как хотите. И тот сигнал, который им старается подать Путин, он подает, ну, я бы сказал, совершенно справедливо, исходя из соображений того, что Россия все еще претендует на как бы объединителя этого пространства тем или иным образом, да? И его, так сказать, социологи дают ему право или основание выступать таким образом и внушать надежды. Другое дело, и тут я согласен с господином Боровым, что, в общем, оснований для того, чтобы внушать эти надежды, совсем немного. Да, но вот в этом и состоит искусство такого государственного деятеля, который должен, что называется, надувать пузыри и этим демонстрировать свои, так сказать, рейтинговые позиции, да, или имиджевые. Это первое. Второе. Я-то полагаю вообще, что этот саммит в городе Нур-Султан останется, в общем, в памяти, в истории, если вообще можно говорить о том, что какие-то саммиты остаются в какой-то памяти. Но он останется, в первую очередь, в хронологии всех этих мероприятий, как событие, которое должно было усластить, умиротворить, так сказать, лидера Казахстана, Елбасы Назарбаева, усластить эту пилюлю отказа якобы добровольного от власти. Да, и, конечно, наиболее выразительным выражением этого, в общем, достаточно, я бы сказал, застойного мероприятия по его внутреннему содержанию стала, конечно, вот эта акция по вручению в городе Нур-Султан ордена Нур-Султана Назарбаева самим Нур-Султаном Назарбаевым, трем лидерам Евразес. Да? Об этом будут говорить, это будет вспоминаться, над этим будет ухмыляться. И я вообще считаю, что кое-кто в окружении Назарбаева его просто подставил. Выдающегося, на самом деле, действительно лидера, одного из главных, так сказать, модернизаторов авторитарного типа постсоветского пространства, просто, я бы сказал, потешается над ним. Да? И если он этого как бы не воспринимает это адекватно, мне очень печально. Потому что такого прецедента даже в Туркменистане во времена Туркменбаши еще не успели себе позволить, чтобы Иртин своего имени при жизни можно было вручать. Да? Вот это такая двойная, я бы сказал, стереоскопический взгляд на саммит в этом городе Нур-Султан.
Понятно.
Да? Но, то есть... А уж вспоминать... А вспоминает предложение уважаемого Нурсултана Абишевича о том, что наши страны могут в кооперации возобновить производство самолетов гражданских. Да, вот просто взять, собраться и поговорить нам, договориться и возобновить производство самолетов. Да. Либо, ну это просто это какой-то удивительный, так сказать, выброс в сторону от основного тренда современного развития, инновационного, цифрового, да. О чем говорит Нурсултан Абишевич? Что он себе понимает? Договориться и создать современный самолет своими силами. Слушай, ну на чем мы хотим летать? На фанерных, сказать, Ан-2, что ли? Ну что это такое?
Ну да, не говоря о том, что не очень понятна эта история с пшеницей и с молоком. Россия, Беларусь, молоко, а пшеницу мы. А куда девать русскую пшеницу?
Вот это тропун, понимаете? Что такое современная экономика? Экономика системы, структуры, где производится и потребляется то, что выгоднее потреблять, а не то, что хотелось бы делать. Если молоко за пределами пространства, да, слава богу, что действительно у нас еще можно покупать такое молоко. Если оно выгоднее и лучше качеством где-нибудь в Литве, то, конечно, устроена современная экономика там, что оно, так, что оно будет покупаться литовское молоко. А если пшеница изготовлена, извините меня, условно говоря, ну, где-нибудь там, не знаю, в Афганистане, так, прозам, да, то, конечно, выгоднее покупать хорошую пшеницу дешевле в Афганистане, если это было возможно. А не потому, что она должна быть своя. Это и есть экономика. Для этого и была создана структура Евразийского союза хотя бы в пределах этих стран. Но мы-то видим, что, в общем, даже здесь, в общем, не работают, работают преграды. О чем сегодня говорил Лукашенко? О том, что работа на внешнем периметре не должна нам мешать сосредоточиться на устранении барьеров внутри. Он-то как раз и указал главным образом на проблемы, которые не дают стать Евразийскому союзу действительно тем, что оно замыслилось 25 лет назад и провозгласилось 5 лет.
Спасибо, Аркадий. Я все-таки уточню, Анатолий Лебедько, а вот это ощущение того, что не затащит ли нас Анатолий же Григорьевич, он правильно? Не, он не Анатолий Григорьевич, Александр Григорьевич, ну совсем уже их много. Александр Григорьевич, не затащит ли нас Александр Григорьевич снова в Советский Союз? Вот это вот некоторые опасения существуют, или они абсолютно, ваши соотечественники, уверены, что он ведет независимую совершенно политику от России, от Путина, и никакой не грозит стране вашей новый Советский Союз?
Ну, вы знаете, если мы будем говорить об отношениях Лукашенко и российских правителей, то есть кредитная история. И если ее вспоминать, то именно Александр Лукашенко был, наверное, первым на постсоветском пространстве, кто поднял флаг вот этой ностальгии о прошлом. И Лукашенко всегда позиционировал себя как гомосоветикус, человек из советского прошлого. Он и по сегодняшний день это подчеркивает. И Лукашенко выступил именно с идеей вот воссоздания в той или иной форме Советского Союза. И давайте вспомним, как во времена Ельцина он очень активно бороздил по просторам Российской Федерации, имел огромную популярность и фактически проводил свою избирательную кампанию. Лукашенко в некий период действительно хотел реального объединения политического. И шапка Мономаха, на которую он смотрел, он уже мысленно примерял на себя. Был такой период. Но с приходом Путина все кардинально изменилось. И сейчас мы наблюдаем, что уже Путин предлагает политические проекты объединения. В частности, его посланник Бабич делал в Белоруссии то, что Лукашенко во времена Ельцина делал в Российской Федерации. Он фактически проводил избирательную кампанию только Путина. И он имел два статуса, не только посол Российской Федерации, но и вторым указом был назначен как спецпредставитель России, президента России в Беларуси, что позволяло ему достаточно широко трактовать свои полномочия. И сегодня мы видим, что Лукашенко как раз обеспокоен вот этим политическим проектом объединения. И сегодня Россия как раз предлагает устами Медведева, в Бресте было озвучено это предложение, сесть за стол переговоров и действительно заняться политическим объединением, интеграцией. Конечно же, это Лукашенко сейчас волнует, это его напрягает, это чувствуется даже по риторике, которую он озвучивает в обновленной столице Казахстана. Отношения Путина и Лукашенко – это такая перманентная борьба за длину поводка. Лукашенко сам создал систему своей очень сильной зависимости от Кремля, и он находится на этом поводке. Но он стремится, чтобы этот поводок сейчас был как можно дольше, более длинным. А Путин пытается сделать этот поводок как можно более коротким. Ну и понятно, что 24-й год, Путин должен думать о транзите власти и, конечно же, переформатирование государства в результате аннексии, захвата, присоединения Беларуси – это один из сценариев, который сегодня, безусловно, рассматривается в Кремле. Лукашенко это знает, и поэтому мы дожили вот до того периода, когда Александр Лукашенко в риторике превращается в защитника суверенитета. Хотя суверенитет для него – это в первую очередь, конечно же, защита его собственной персоналистской власти.
Власти. Вы знаете, вот интересно, что когда, например, Анатолий Лебедько говорит о двух людях, и поводке между ними, никому в голову же не приходит задать вопрос, а кто кого держит на поводке? В голову же не придет, потому что все понимают, кто кого. Вот ведь о чем я спрашиваю все время. То есть вот сидят, например, больше президентов, не один, не двое, а шесть. И я спрашиваю, вот если сказать о них, о шести, что между ними поводок, кто кого держит на поводке? И я думаю, что ответ будет примерно такой же. Вот это то, о чем я спрашиваю. Чувствуют ли они, что он сидит у них как лидер, как пахан, я не знаю, наверное, нехорошее слово, неправильное, но ощущают ли они это? Или им это кажется нормально? Или они такого не чувствуют? Они совершенно свободны от него.
Ну, всегда в похожей ситуации обе стороны являются зависимыми. Я не помню название фильма. Молодому императору сообщают великую тайну власти, что ты не управляешь никем, тобой управляют все. В данном случае Путин, конечно, зависит от всех этих людей, от их поддержки. Они приехали на эту встречу. То есть им нужна стабильность. Им нужна сколько-нибудь стабильная Россия. Они понимают, что может начаться, если здесь, в России, начнутся переходные процессы. Вот. В этом смысле Путин зависит от очень многих. От тех, кто приехал, и от тех, кто не приехал. Угу. Украина, Грузия демонстрируют некоторый иной путь развития, чем те, кто поддерживает сегодня Путина. И с Украиной вообще это катастрофа. Я представляю себе, какую панику вызывает сложившаяся ситуация в Кремле, когда становится ясным, что этот негодяй Владимир Зеленский, он действительно может начать реформы, действительно победить коррупцию. И то, что он делает, несмотря на то, что его там максимально критикуют, то, что он делает сегодня, роспуск Думы, назначение новых людей, это катастрофа. Теряется контроль, управляемость ситуации. Украина чем хороша была? Да, все-таки сохранялась управляемость не только через Медведчука, там, Порошенко, но и через другие институты, через СБУ, через военных, через агентурные сети. Сейчас происходит что происходило в Грузии. Эта связь теряется.
Несправедливо говорить, что он был управляем Кремлем. Последние 5 лет это был достаточно острый, очевидный конфликт для всех. Но понятно, что были другие механизмы каких-то отношений, но внешне...
Последние 5 лет торговля между Украиной и Россией расширялась.
Да, это я в курсе.
Последние 5 лет сотрудничество в разных сферах, включая, между прочим, закупки даже комплектующих для вооружений из России, продолжались. Ну и так далее.
Ну, да. Да, мы посмотрим опрос сейчас, как отвечали москвичи на вопрос, не тащит ли Путин обратно в СССР Россию, хочется ли ему такого или нет, что люди говорят про СССР.
Хочет ли Владимир Путин возродить Советский Союз?
Ну, я думаю, что даже если бы хотел, то это, наверное, уже сейчас уже невозможно. Но мне кажется, уже слишком экономики различаются и политическая ситуация.
Нет, я думаю, что он не хочет возродить СССР. Хотя мы скучаем по некоторым моментам именно СССР. Он, наверное, понимает, что немногие пойдут ему навстречу. Да? То есть многие страны сейчас опять собрать будет очень трудно, распустив их. Вот, это наше мнение.
Ну, Советский Союз вряд ли он захотел бы создать, но объединиться все равно надо непременно. Ну, когда распался наш Советский Союз, вы же помните, что было организовано СНГ. Ну, может быть, не в таком количестве, сколько стран сначала входило, но все-таки нужно опять объединяться.
Нет, нет, солнышко, это невозможно. Поэтому если он здравомыслящий человек, я не думаю, что он так думает.
Нет, не хочет. До этого я сам говорил, что мы его только вспоминаем, но назад возврат не будет.
Вы знаете, я думаю, что это уже невозможно.
Почему?
Ну, потому что все страны, по-моему, понравилось жить отдельно. Ведь каждому человеку интересно жить самостоятельно, правильно? Поэтому лучше все вместе дружить, налаживать хорошие отношения, а к старому возвращаться – это уже дурная примета, мне кажется.
Ну, он просто вышел из той среды, где считает, что это величайшая катастрофа геополитическая. Но, очевидно, ему бы он бы не отказался, если бы мог восстановить. Я думаю, это невозможно и не нужно. Ну, просто все очень просто. Ну, представьте себе, у нас демократическая страна. Вот восстанавливаем Советский Союз. И президентом в результате всеобщего тайного равного голосования, естественно, становится, ну, скажем, потомок Назарбаева или там Туркменбаши или кто-то еще. Там же будет солидарнее голосование. Ну, зачем нам это? Я не уверен, что это так уж будет правильно и хорошо.
То есть можно суммировать, что Путин бы не отказался, и мы бы не отказались некоторые, но это невозможно.
Ну, и слава богу, что невозможно. И сама идея о величайшей геополитической катастрофе, это все-таки пропагандистская установка.
Это, она очень такая...
Это к обращение к ностальгии, к возрасту, когда мы были моложе, когда жили, может быть, в огромном концлагере, но просто были здоровее, моложе, активнее.
Вообще-то это концепция, обращенная на все возраста. Не тем, кто были моложе, они и так помнят. Это и современному поколению. Это трактуется в сегодняшних учебниках как катастрофа.
Это обычный популизм. Обычный, самый обычный популизм. Значит, который используется там во всех странах. Там Деголь вспоминается во Франции. Там сильные лидеры вспоминаются в Германии и в Великобритании. Это нормально. Обычный популизм. И слава богу, что возвращение уже невозможно. Никто не согласится. Путину было бы хорошо, конечно, объединить всех. Он это пытается хотя бы декоративно, так сказать, изобразить. Этот форум Еврозес для этого и существует. Это в чистом виде пропагандистская картинка. Круглый стол, Путин докладывает, все с ним соглашаются.
Ну вот я и спрашиваю, они-то понимают, для чего ему это нужно? То есть они играют, получается, все-таки роли в его пропагандистской картинке, которая ему нужна.
Он что платит, вот они вокруг меня. Он очень хорошо оплачивает это, эту пропагандистскую понятно. Кампанию. Снижением да. тарифов на нефть, газ. Почему отказываться от этого? То же самое,
то
это касается Армении, там, Центральной Азии, Белоруссии, Казахстана. Всех все устраивает.
Валерий звонит нам из Краснодарского края. Здравствуйте, Валерий.
Елена, добрый вечер. Если позволите, вот два вопроса вашему гостю.
Пожалуйста.
Константин Натанович, приветствую вас от души. Два вопроса у меня к вам. Вот в одном из своих публичных выступлений перед «Единой Россией» Путин сказал, что Россия никогда не поменяет свой код. Вот как понимать эту фразу? Вот. И есть ли страны, которые поменяли свой код? И второй вопрос. На следующий год, как известно, запланированные выборы в Соединенных Штатах. Как вам кажется, кто выйдет победителем, Трамп или Джо Байден? Ваше мнение.
Нет, второй спасибо вопрос большое. Я не разрешаю отвечать. Это называется спам. То есть, да, когда это называется вот уводить от темы. А на первый, конечно, интересно.
А какой первый вопрос?
А вот Путин сказал, что страна понятно никогда не поменяет свой код некий. Были ли страны,
только
которые поменяли?
Только что, там, два месяца назад Порошенко сказал, что либо я, либо Украина становится колонией России. Не верьте всем, всему тому, что говорят политики, особенно в условиях там, конкуренции, в условиях ослабления. Россия, к сожалению, отказалась от своего кода демократического благодаря Путину. И возвращение к этому демократическому коду, коду экономического полноценного развития, должно произойти. Иначе гибель страны, ее дезинтеграция, в общем, то, к чему сегодня ведет Путин. Я верю в то, что у народа России хватит сил, энергии, мудрости для того, чтобы вернуться в сообщество государств, мировых, так сказать,
вернуться государств. Вернуться к своему здоровому историческому коду,
да,
а не к тому,
да,
который,
да,
привнесен революциями.
Не к тому, который привнесен чекистами, которые, да, просто удерживают власть. И все, просто удерживают власть любой ценой, путем там шантажа всего мирового сообщества,
поэтому
ядерной
войной. Поэтому они ненавидят Украину, поэтому, потому
конечно
что там власть не получается ни у кого удерживать, а получается мирная ее передача. И, Аркадий, я тоже хотела все-таки вас спросить, согласны ли вы с тем, что говорит Константин, что эти лидеры другие, уж не будем специально Александра Григорьевича рассматривать, другие лидеры Казахстана, сегодняшней новой Армении, все, кого мы видели за этим столом, они понимают, что вот этот вот стол, эта встреча нужна Владимиру Путину чисто имиджево, она ему нужна в своей стране, что вот у него есть эта поддержка, хотя бы такая, и они немножко подыгрывают ему в эту игру. Вы согласны с этим?
Я согласен с Константином Анатольевичем в том, что здесь играет популизм совершенно стопроцентным, стопудовым образом. И почему они только ему подыгрывают? Они друг друга все подыгрывают. Они подыгрывают ему, который платит им за лояльность. В той или иной степени. Да? Слушайте, здесь все очень просто. Я вспомню великую фразу Фаины Раневской и ее героини из фильма «Подкидыш». Девочка, хочешь на даче или чтобы тебе голову оторвали? Так вот, Путин так и ставит вопрос. Ребята, вы хотите как бы на дачу, либо чтобы вам голову оторвали? Да, вот если вам нужно, чтобы вам голову оторвали, вот у вас есть много разных, так сказать, трендов, да? А если хотите на дачу, то держитесь в курсе, как говорит радиостанция Business FM. Понимаете, во-первых, а во-вторых, что мы прицепились к Путину, к его словам? Вы что, думаете, он говорит то, что он на самом деле думает? Да, он просто прекрасно обученный, так сказать, агент, который научился свято верить в легенду, в которую ему нужно верить. И я много раз говорил, что если его посадить на детектор лжи и заставить говорить то, что он говорит, а это, в общем, на много процентов не соответствует истине, будет прямая, как у пожилого трупа на этом детекторе лжи. Не моргнет, потому что он научился вот так верить в то, что он говорит. Вот и все.
Да, то есть мы заканчиваем на том, что Владимир Путин высокий профессионал и все умеет, и даже обманывать детектор лжи, как его и учили в школе КГБ. До свидания. СССР, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.